Да, коллеги, сегодня была интересная особенность нашего заседания в том, что мы рассмотрели одну очень сложную проблему комплексную, которую еще рассматривать, я думаю, на следующих заседаниях с разных сторон. У нас была и мусическая часть, и гимнастическая часть, да, со спортивным вот введением спортивного допинга и так далее. У нас была и политическая часть, была и деконструкция именно социальной философии марксизма. Очень интересно, благодарю за этот доклад, это важно, потому что сама сейчас часто хожу на всякие фем-заседания, где я вижу, что вот эта вот идея гендера, она навязывается через западных преподавателей, через западные фонды. Это, к сожалению, чрезвычайно печальное событие. Интересно, что сейчас вот эти вот гендерные исследования почему-то остаются в очень узкой оптике в России. То есть они направлены на разрушение семьи, но при этом они не мыслят так, как если бы они дали свободу своим мыслям. Как условно постмодернисты западные, они берут идею разрушения государства или восстания против, ну, здесь я скажу на почве российского государства, восстания против нашего так называемого царя или иерархии какой-либо, но при этом они не идут дальше. То есть у нас сейчас существует некоторая проблема, что философские сетки, которые накладываются на наше пространство, они накладываются в очень узком формате. То есть что-то берется, что разрушит наше государство, а то, что как бы является интересным аспектом постмодернизма или там феминизма даже, или даже гендерных теорий, оно игнорируется. Поэтому эта ситуация очень печальная, но у меня доклад на самом деле не об этом. Доклад посвящен политическому субъекту и проблематике несчастного сознания. Когда мы пытаемся понять вообще, каким должен быть политик, каким должно быть государство, то мы не можем обойти стороной Платона и его диалог государства, который является вершиной политической философии Платона, который является такой копилкой, сокровищницей его учения о метафизике, о душе, о психике, о понтологии, о космологии. Диалог комплексный, но что важно, кто такой политик, кто такой подлинный философ, и кто такой подлинный политический субъект? Это философ. Всегда философ. Что делает этот философ? Ну, всем нам известен вот этот миф о пещере, который в 7 книге «Государство» Платоновского излагается, что философ – это человек, который из пещерного состояния, из состояния неосведомленности, пребывания в созерцании теней, каких-то предметов непонятных, тот, кто закован в оковы незнания. Философ поднимается из этого мира, преодолевает несколько ступеней и выходит из пещеры на свет и созерцает идею единого. Причем тут политика? Где здесь вообще политическая деятельность? А вот тут начинается самое интересное. 7 книга, 519 фрагмент Д. Сократ говорит, ну смотрите, вроде бы в обычном обществе мы бы позволили философу уйти из нашего общества, остаться на вершинах и там созерцать единое. Конечно же, к этому философу стремиться. Но у нас, он говорит с Главконом, у нас, дорогой Главкон, идея совершенно другая. Мы в нашем идеальном государстве заставим этого философа спуститься вниз. И вот тут философ из созерцателя, из такого свидетеля единого блага в эйфории созерцания вот этого высшего начала, которое в христианстве будет интерпретировано как Бог, в различных других моделях неоплатонических, как боги и так далее, как генады и разные уровни реальности, вот этот философ, он обречен спуститься вниз. И тут он становится политиком, и тут начинается политика, и тут начинается государство. Когда этот философ, который увидел то, как на самом деле есть, что есть эпиконетес усиес по ту сторону сущности, он спускается вниз, и Главкон справедливо говорит Сократу, он говорит, ну слушай, ну такой же человек будет несчастен, он же увидел высшие ценности, он же увидел то, что вообще по ту сторону всего, он как бы даже в каком-то мистическом опыте разглядел вот этот высший мир, и тут возникает такой парадоксальный момент, что политический субъект, то есть философ, будет всегда несчастен. Вот наше русское сознание всегда хочет какой-то гармонии. Мы все время пытаемся ну, как-то вот все склеить, чтобы было счастливо, чтобы будет все хорошо, что ну, вот, даже наша интерпретация христианства, она очень такая вот мягкая, сердечная, добрая. Но мы всегда упускаем вот эту вот идею парадокса, которую прекрасно в тезисе несчастного сознания Гегель сформулировал, что на самом деле сознание всегда несчастно, оно пребывает в раздробленности, в абсолютной богоставленности и расщепленности мира. Мир является пространством страшных противоречий и страшной несправедливости, даже несчастья. Об этом говорит Сократ еще в 4 книге, когда он говорит о философе, говорит, что эти люди, по сути дела, несчастны. Вот политики, они будут несчастны, но это несчастье, оно балансирует благо всего государства. То есть это та цена, которую платит политик для того, чтобы его государство жило. Конечно же, что представляем собой мы, такие обыватели, да, представители общества потребления? Мы представляем собой узников, которые сидят в пещере, которые заключены в оковы, которые что, смотрят тени, проекцию на стене. Что такое проекция на стене? Это те политические шоу, которые мы каждый день наблюдаем на телевидении, в которых что-то вроде как-то отражается, но никакой истинной реальности эти политические шоу нам не показывают. Поэтому... Если переходить немножко на более строгие, более реальные вещи, уйти от седьмой книги «Платонского государства», которую я считаю, что, мне кажется, нужно перечитывать вообще всем, кто занимается политикой с утра до вечера, и выучить ее наизусть, и еще на древнегреческом тоже можно. Я считаю, хотела бы, да, перейти к уровню именно идеологическому. Либерализм все время говорит о том, что ну, высшая ценность – это счастье, что вот нужно все сбалансировать, нужно, чтобы было такое вот закрытое пространство без каких-то парадоксов. Вспомните предвыборную кампанию Макрона. Он же постоянно апеллирует к тому, что ну, вот ваши чувство счастья, чувство покоя, чувство полноценности, чувство полноты в отличие от чего? В отличие от несчастного сознания популистов. Постоянно в своей предвыборной кампании Макрон использует по отношению к националистам следующий термин. Они ностальгируют, они провоцируют конфликт, они не удовлетворены миром, они постоянно хотят чего-то другого, они злые, они ненавидят что-то. Вот то, что популизм, то, что Макрон критикует в популизме, и есть на самом деле ценнейшее свойство философского калибра. Вот это вот отсутствие удовлетворения тем миром, который нам дан, отсутствие вот эта ностальгия, которая присутствует в консерватизме, которая является его такой тут, самой главной ноткой, которая сдает тональность, это важнейшая черта. Современный консерватор, вот мы с вами, мы принципиально не удовлетворены чем данностью, той, которая у нас есть. И по отношению к популистам я проанализировала ряд высказываний. Практически всегда глобалисты и либералы строят свою критику популизма на том, что популизм вечно чем-то недоволен, он разжигает ненависть, он является неосведомленностью и глупостью. Но так ли это? На самом деле, мне кажется, что нет. Мне кажется, что либерализм представляет нам фейк-систему, такую искусственную систему счастья, которая является собой просто закрытие всех людей в пещере и трансляцией каких-то образов пропагандистских фейк-ньюс на стене. А подлинное именно применение вот этой философской идеи выхода из пещеры и последующего спуска как раз представлено именно в популизме, именно в том числе в таких фигурах, как Марин Ле Пен, которая совершенно не осведомлена, которая совершенно наивна. Вот ее тоже критикуют за то, что она, например, не разработала свою политическую философию. Конечно, она не разработала, потому что у нее нет уверенности, она принципиально не удовлетворена этим миром, в котором она оказывается, и она... в этом неудовольствии, в этом неудовлетворении, в этом протесте против этой современности, в этом восстании против современного мира, она пытается его покинуть. У нее не будет никакой законченной концепции, потому что законченная концепция, потому что истина сама по себе, она совершенно противоречива. Истина являет себя в каком-то мистическом опыте, и она совершенно невыразима. А то, что выразимо в слове, то, что уже выразимо в катафатическом богословии, оно, ну, я уже перехожу на такую на христианскую философию, то, что выразимо в слове, оно всегда будет противоречиво. Ну и, соответственно, я надеюсь, что я как-то кратко очертила эти образы, некоторое закрытое пространство, которое предлагает нам либерализм, который желает законсервировать общество в такой фейк-системе и не позволяет выйти на самом деле к подлинному миру, и противоположность ему – это некоторый популизм или философская модель платонской пещеры, в которой философ спускается вниз, и, соответственно, популизм как именно применение вот этой модели, как попытка покинуть это закрытое общество с консервированием людей, с либеральной диктатурой, с попыткой их запихнуть в один и тот же, как бы в одно и то же пространство. Вот. И политическим субъектом являются философы, и философы – это люди принципиально несчастные, если мы хотим действительно осуществить какое-то русское возрождение или русский ренессанс, то мы должны понимать, что это несчастье, и что, по сути дела, никакой гармонии никогда не будет. Будет всегда вот это состояние раскола. То есть мы должны его принять, а продлевается оно только в христианской религии и в опыте уже такое, как бы, может быть, исихасской молитвы и тому подобное, когда уже мы выходим из всех вот этих вот категорий. Надеюсь, было не слишком сложно.